Там ситуация полностью под нашим контролем.
Но есть нюансы. К чему пришли в переговорах Путин и спецпосланник Трампа Уитков?
Он сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным. Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил.
Генштаб ВСУ опровергает риск окружения украинских солдат в Курской области. Военные эксперты с этой позицией согласны.
Что зараз мы все почули из России.
Мы все сейчас услышали очень предсказуемые и крайне манипулятивные слова от Путина в ответ на идею прекращения огня на фронте.
Нюансы Вашингтона, возобновление военной помощи Украине и разморозка санкций против российского энергосектора. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Кремль разыгрывает карту «да, но есть нюансы». Путин уверяет, что доминирует на фронте, потому вроде как и время на его стороне. Агентство Рейтер утверждает, что после его встречи со спецпредставителем США Путин направил письмо Дональду Трампу с предложением и условиями прекращения огня. Его детали не разглашаются, но о том, что известно, в нашем сюжете.
Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия.
Владимир Путин вроде бы согласился с предложением США прекратить огонь в Украине, но тут же добавил, что есть нюансы.
А кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2000 километров? И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?
Также Путин задается вопросом, что делать с военными ВСУ, которые сейчас находятся в Курской области.
Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие? Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно.
Пока российский президент не знает, как прекратить огонь, Дональд Трамп тем временем его поторапливает.
Он сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным. Я бы с удовольствием встретился с ним или поговорил. Нам нужно побыстрее с этим покончить. Знаете, каждый день убивают людей. Пока мы сидим, тут убили 2 человек. Подумайте об этом. Как вы знаете, Украина согласилась на то, что происходит сегодня, на полное прекращение огня. И мы надеемся, что Россия сделает то же самое.
Трамп заявил, что у США есть рычаги давления на Путина. Ранее он уже писал об очередных санкциях против России, если Кремль откажется от мирного процесса. Вечером 13 марта, уже после выступления Путина, стало известно, что США не продлили лицензию, разрешающую расчеты за энергоресурсы с российскими банками, попавшими под санкции. Среди них Сбер, ВТБ, Альфа-банк и Центральный банк России. Также Пентагон возобновил поставки Киеву высокоточных бомб. По данным Fox News, это переговорная тактика для завершения войны. А переговоры продолжаются. Поздно вечером в четверг спецпосланник США Стив Уитхов в Москве встретился с Владимиром Путиным. Подробности встречи не разглашаются. Стив Уитхов участвовал в первой с начала полномасштабной войны встрече делегации США и России в Эр-Рияде, а также участвовал в обмене заключенного гражданина США Марка Фогеля. По данным Sky News, Уитхов во время февральской поездки в Москву провел много времени с Путиным и даже подружился с ним. Это могло стать причиной якобы отстранения от переговоров другого спецпосланника Трампа Кита Келлога. Тот слишком близок к Украине, в отличие от Уиткофа. Якобы кандидатуру Келлога не одобрил сам Путин, сообщает NBC News. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опроверг. Также он заявил, что сегодня у Кремля есть основания для осторожного оптимизма по окончанию войны. Правда, в Украине в подобные намерения Кремля не верят.
Что зараз мы все почули из России.
Мы все сейчас услышали очень предсказуемые и крайне манипулятивные слова от Путина в ответ на идею прекращения огня на фронте. На самом деле он сейчас готовит отказ. Путин, конечно, боится сказать президенту Трампу напрямую, что он хочет продолжать войну.
Президенту Трампу, что хочет продолжать эту войну.
Готовность Путина к миру ставит под сомнение и американская разведка. Как пишет «Вашингтон-Пост», Путин не отказался от намерения доминировать в Украине. По словам Владимира Зеленского, на переговорах в Джидде 11 марта представители США уверили, что Вашингтон готов организовать контроль соблюдения режима прекращения огня. Украину продолжают поддерживать страны Евросоюза. Они предлагают создать добровольный фонд с бюджетом от 20 до 40 миллиардов евро для оказания военной помощи Киеву, чтобы обходить возможное вето Венгрии на будущее предложение ЕС по Украине.
Ну, об итогах переговоров Путина-Лытков мы можем судить по косвенным таким заявлениям. Вот, к примеру, последнее заявление Дональда Трампа.
У нас вчера прошли очень хорошие продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть большая вероятность, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится. Но в этот же момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими войсками и находятся в крайне плохой, уязвимой позиции. Я настоятельно попросил президента Путина сохранить их жизни. Это было бы ужасной резнёй, подобной которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Бог.
Ну а пока Путин рассуждает о нюансах и хвастается успехами армии, армия бомбит Херсон. Об этом сообщает военная областная администрация и публикует видео из центра города примерно в то же время, когда Трамп рассказал о переговорах с Путиным. Это был чей-то бизнес. Киоск с шавермой, магазинчик с бытовыми мелочами. И это были чьи-то автомобили, на которые кто-то копил деньги или брал кредит. Это были чьи-то дома. Это могли быть чьи-то жизни, но херсонская администрация, благо, сообщает только о раненых.
И вот здесь вот. Не знаю, наверное.
А вы в момент прилета тут были?
Да, я только сняла тряпки на своей руке, у меня бронхит этот, я кашлю всю ночь. Только сняла, отошла, до двери, ну как пахнуло все. Уже нервы не выдерживает.
Обратите внимание, что эта жительница Херсона вполне себе понимает вопрос на украинском, а отвечает на русском. Что там Лавров говорил в начале недели об иностранных миротворцах и их неприемлемости на территории Украины?
Охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские средства массовой информации.
Еще раз. 14 марта днем, после российской атаки авиабомбой в Херсоне, неконтролируемом российской армией, но вписанном в российскую конституцию, едва не погибла конкретная носительница и русского языка, и, рискну предположить, русской культуры. А сейчас, уважаемые зрители, самое время поставить лайк этой трансляции, подписаться на наш канал, если еще не, нажать на колокольчик и обратить внимание на опрос в чате нашей трансляции. Он сегодня звучит таким образом. А сможет ли Трамп надавить на Путина, учитывая все вводные данные, учитывая, что мяч на стороне России, то, как это обходится в течение этой недели? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Борис Пастухов. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Я повторю комментарий Трампа о вчерашнем выступлении Путина на пресс-конференции с Лукашенко. Он сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным. Как бы вы это перевели с дипломатического, вот это заявление?
Я рад, что ты не подыгрываешь, но демагогия меня не устраивает. Ну, то есть, понятно, что... Как мы обсуждали, там все обсуждали, представьте себе, что Путин выйдет и скажет: нет, я против мира и перемирия, почти невозможно. Тем более, что и Путин в эту игру играет хорошо, и еще Трамп не победил на своих вторых выборах, а Путин уже в нее играл, сообщая, что Россия хочет мира. И, в общем, все понимают, что не хочется в этой игре подставляться, как... ставиться на место украинского президента, скажем так, и получать меры увещевания Трампа. Поэтому понятно было, что Путин сыграет фас, понятно было, что он к этому прибавит пакет условий, потому что представить себе, что он просто пойдет на перемирие без условий довольно сложно. И по практическим соображениям, и по соображениям картинки. Иначе получается, что Трамп пришел, всем пригрозил, и все встали на место. Поэтому, как и ожидалось, Путин дал ответ «да», «но» и дальше набор условий в корзинке. Соответственно, Трамп отыгрывает эту карту. Мы увидели вчера, его реакция была довольно взвешенная, но немножко ни о чем. Сегодня реакция уже немножко другая. Сегодня он явно пытается трактовать случившийся позитив. Мы слышали его заявление о том, что разговор с Путиным прошел очень хорошо. Потом, правда, Белый дом уточнял, что Трамп имел не свой разговор, а своего посланника. Но в любом случае Трамп пытается показать, что это позитивный разговор и все идет хорошо.
На ваш взгляд, в таком случае, почему переговоры Путина с Уитковым остались за кадром? Возможно, ни о чем не договорились, в отличие от встречи представителей Украины и США в Джиде. Но так или иначе, учитывая дальнейшие комментарии, почему же не было хотя бы пресс-подхода?
Ну, справедливости ради, а что именно было в Джиде, мы тоже до конца не знаем. У нас была пресс-конференция, ну, в той или иной форме после этого, но переговоры, как вы говорите, остались за кадром. Мы не совсем понимаем также, кто в России посылает сейчас Трампу сигнал. У меня есть ощущение, что Россия осознанно создает такую полифонию, чтобы немножко спутать карты и расчеты. Потому что мы слышали заявление МИДа, там одного из представителей, мы слышали заявление и кто-то в Думы, потом мы слышали комментарии Путина. Эти комментарии были еще до встречи с Уитковым. Поэтому, очевидно, создается такой фон, где картинка смазывается. Специальная сторона России. Опять же, потому что России тоже выгодно потянуть переговоры. Я полагаю, что суть разговоров Уиткова и Путина сводится к тому, чтобы презентовать требования России в формате, в котором можно было бы требовать от Трампа уламывать Украину. Условно говоря, задача Путина выглядит сейчас как? Есть два варианта. Либо сказать, что мы не идем на переговоры, или вот у нас такие дикие условия, которые мы хотим. Трамп говорит, что нет, это вы мешаете сесть за стол переговоров и начинает давить на Россию. Либо Россия говорит, да, мы согласны, но на самом деле Украина вас слегка обманула, потому что она говорит о обстановке огня, а на самом деле это не обстановка огня, а там, ну, то, что Путин озвучивал, возможность войскам отдохнуть и так далее, и подвести новые припасы. Поэтому потребуйте от Украины еще ряд уступок, чтобы мы согласились на прекращение огня. И я полагаю, что встреча с открытой дверями была видна об этом. О списке пожеланий, которые Москва хочет, чтобы Трамп добился от Украины, перед тем, как Москва согласится на какое-либо перемирие.
Борис, спасибо. Но некоторые шаги со стороны Вашингтона мы уже наблюдаем, и мне хочется о них с вами отдельно поговорить. Но сперва уточнить все-таки, что говоря вот о рычагах давления на Путина со стороны Вашингтона, многие комментаторы вспоминают экономику, хотя сам Путин на встречах с чиновниками рассказывает о небывалой стабильности, рост экономики 4% в год примерно, как мы помним по совещанию с министрами. Там же Путин и говорил, что в начале этого года про баланс такой некий, вот мол, только он и не дает конкурентам потопить экономику России, и о том, как военное производство выпускает гражданские товары, он тоже говорил даже иностранным визитерам.
Но мы всегда исходили из того, что нужно будет думать о конверсии. Во всем мире те, кто производят специальную технику и вооружение компании, они одновременно производят и гражданскую продукцию. И это совмещение двух направлений дает очень хороший синергетический эффект по привлечению не только инвестиций, но и по привлечению высоких технологий. И в целом у нас получается, у нас есть план соответствующий, и он постоянно действует, он постоянно действует и исполняется.
Ну, то есть спокойно себе военная экономика уживается с такой мещанской бытовой, и по этому же плану самый крупный военный производитель в России «Алмаз Антей» обещал Путину электрическую Ниву, что бы это ни значило. И в 2023 году Путин даже хлопал дверью этого прототипа, выделил под сборку целый завод «Тойоты», но в этом году, как пишет «Коммерсант», проект заморозили, денег и специалистов не хватило. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант полагает, что такая же судьба ждет любой гражданский продукт на военном заводе.
И это фундаментальная проблема, которую не удалось решить в советские времена. И вряд ли сейчас удастся решить нынешней команде. Ну, начиная с того, что у военных инженеров, у военных рабочих, у военных всех там, руководителей совсем другие зарплаты. и заканчивая тем, что на военных заводах есть структуры, которые, например, отвечают за безопасность, да, все эти контршпионаж, которые тоже требуют денег, наделены какими-то полномочиями, способными испортить жизнь, и тоже снижают конкурентоспособность. Таким образом, вот, не получается, как правило, не получается в нынешней системе, которая унаследована со времен Советского Союза, совмещать военное и гражданское производство. В США, где немножко по-другому устроен и военный, и военное производство, и вообще весь бизнес, гражданская продукция, в том числе и на военных заводах, используется. Но там изначально все, в том числе и военные заводы, вынуждены работать в условиях жесткой конкуренции. И они конкурируют между собой, поэтому они должны предоставить максимально эффективное оружие или максимально технологичную или хорошую продукцию по минимальной цене. У российских заводов никогда такой задачи не стояло.
Борис, вот на ваш взгляд, учитывая, что российская экономика, во-первых, все-таки так или иначе на военных рельсах, а во-вторых, получается, что перекачана рублями, об этом много говорили экономисты последний год примерно, можно ли, грубо говоря, рассчитывать, что именно возобновление санкций, возможно, их расширение, оно может стать рычагом давления на Путина? Может ли быть эта история, эта проблема стать той самой ахиллесовой пятой, как вы думаете?
Я думаю, в короткой перспективе нет. Россия все еще не на военных рельсах экономики, это не совсем правда. По старому какому-то анекдоту, когда будет на военных рельсах, вы это заметите. Поэтому нет, пока еще нет. Более того, выживаемость российской экономики во многом связана именно с тем, что она обладает рыночными механизмами, которые позволяют при открытой двери на восток отстраивать те связи, те потери, пусть и с меньшей эффективностью, пусть и с меньшей маржой, пусть и с большей ценой, отстраивать связи, которые теряются за санкции. Понятно, что любые санкции сейчас, до тех пор, пока Китай не закрыл свои двери, а равно с ними не закрыли свои двери Индии и прочие страны Востока и условно нейтральные, назовут так, страны, эти санкции будут очень существенно подрубать долгосрочное будущее, бить по среднесрочному будущему, но вряд ли для Путина станут причиной резкого падения. Тем более, что все-таки за три года экономика все адаптируется. Она может адаптироваться тем, что становится более примитивной и хуже выглядеть, но она и способна уже переживать гораздо больше моментальные травмы. Поэтому я не думаю, что санкции будут бить по России в степени, что вот Трамп расширит санкции, Путин потеряет власть. Но, безусловно, Путину будет становиться еще менее комфортно, у его друзей и его предприятий будет становиться меньше денег, поэтому у него меньше будущего. Поэтому это все бьет, это все работает, но это не работает по принципу, извините, не работает по тому принципу, как и выключение Трампом разведданных и поставок вооружения Украине, где сегодня отключили, через месяц эффект катастрофический. Здесь ввели санкции, через год, 5-10 эффект катастрофический.
Вопрос длины дистанции в том числе, получается. Борис, спасибо. Политолог Борис Пастухов был с нами в прямом эфире. А мы продолжим обсуждать вот это отложенное согласие Москвы, как его описал в своей свежей статье старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов. Он в этом материале рассуждает о консенсусе тех, кто поддерживает агрессию и видит, цитирую, шанс дожать Украину прямо сейчас, и тех, кто от реалий войны ловко уворачивается уже четвертый год и живет своей жизнью дальше, и таковых большинство в России, утверждает Баунов. И затем переходит к Путину.
За три года войны российский лидер привык склоняться над штабными картами, раздавать награды, обнимать людей в камуфляже, позировать с военными в орденах и погонах, утешать вдов, посещать раненых, опекать сирот, клеймить предателей. Он лихо оперирует названиями систем вооружений и грозит ими мировым столицам. Причем военное время, в отличие от прежнего, мирного, делает эти угрозы более весомыми. Конечно, большая часть России, пока за ней не пришли, увернулась от войны и продолжает жить обычной жизнью. Но сам Путин не живет обычной жизнью вместе с большинством своих сограждан. Его ежедневной заботой и ежедневной радостью, центром усилий и источником эмоций стала война.
Ну и визуально это отдельно подтвердилось косплеем Путина в камуфляже на этой неделе. Мы подробно вам об этом рассказывали. Издание «Верстка» пишет, что в Москве рекламу контрактной службы с Минобороны планируют размещать как минимум до конца года. В Подмосковье власти объявили тендер на 78 миллионов рублей на такую же рекламу и тоже до конца года. С этого начнем разговор с главным редактором «Новой газеты Европа» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Но в связи с мной процитированным и сказанным, как вы думаете, можно ли эту машину, штампующую контракты, награды, гробовые, разные ответвления по этому поводу имеются, оперативно вообще остановить в принципе, если 30-дневное перемирие все-таки станет реальностью, хотя есть основания полагать, что у Путина другие планы?
Я мало верю в то, что перемирие возможно в ближайшее время. Пока единственный реалистичный сценарий, к сожалению, заключается в том, что администрация Трампа продолжит давление скорее на Киев, чем на Москву, и найдет какую-то точку, где это давление может быть реализовано. Но вопрос про остановку войны, про социальные последствия этой войны, это один из самых сложных вопросов. Я думаю, что когда война закончится, это и когда будет ясно, что она там не начнется на следующий день или через неделю заново, это, конечно, будет большой праздник, это будет, ну, хоть какой-то шаг в сторону от ужаса. И такой день, особенно если, в первую очередь, если это произойдет на тех условиях, которые будут приемлемыми для Украины, этот день нужно будет, ну, отмечать и приветствовать его. Дальше у российского общества начнутся непростые времена. Возможно, настолько же непростые, насколько они были в осенью 22 года во время мобилизации, потому что вот этот весь пир во время чумы, да, он будет постепенно обращаться на самого себя. То есть я имею в виду, что те практики вознаграждений, каких-то карьер, которые делались во время войны и в том числе в тылу, в военно-промышленном комплексе, и те вещи, которые происходили на линии фронта, они будут так или иначе оборваны, они будут сокращаться неизбежно, потому что наращивать их дальше некуда. И в этой ситуации Россия, безусловно, столкнется с огромным разочарованием от итогов войны. Будет много вопросов, я думаю, даже у лояльных в отношении Путина людей, что это было, что Россия получила взамен, что будет с теми людьми, которые воевали, что будет с все-таки экономикой, которая прошла довольно сильную трансформацию, хотя и не полную, в военную экономику. Этих вопросов будет очень много, и я думаю, что разочарование вообще и такое ощущение опустошения будет очень, очень серьезным вызовом для диктатуры. Возможно, как бы это ни парадоксально было, да, возможно, окончание войны для Путина окажется более тяжелым вызовом, чем ход войны, с точки зрения, по крайней мере, внутренних процессов в России. Я думаю, что это многие в окружении Путина понимают, готовятся к новым тяжелым временам, если все-таки война будет закончена, ну и стараются придумать, как это для общества, для людей, как эту пилюлю бессмысленной, окончания бессмысленной войны, которую просто не надо было начинать, как ее подавать, что конкретно будет тем призом. То, что нам покажут по телевизору, то, что россиянам покажут по телевизору, это довольно понятно, тут можно легко это спрогнозировать. Вот. Но в действительности, да, просто сам факт того, что десятки тысяч людей вернутся с фронта домой и расскажут то, чем они занимались и что они видели, сама по себе даже вот эта вещь, она будет довольно дестабилизирующей для долгосрочных перспектив нынешней диктатуры. Диктатуре нужно будет на что-то чем-то отвечать, и я думаю, что самый очевидный ответ, который диктатура может здесь предложить, это, конечно, как многие прогнозируют, переход внешнего насилия во внутреннее, попытка найти каких-то еще дополнительных врагов, пятую, шестую колонну, и с ними разобраться.
Но при этом вот эта фаза отложенного перемирия, как ее обозначил Баунов, она довольно нестабильна, если тут вернуться как бы вот в текущую точку этих диалогов. И особенно с учетом тактики дипломатических блицкригов Трампа все-таки нужно иметь в виду. И в то же самое время хочется иметь в виду, что и Путин, как мы знаем, старается ничего не делать под давлением. А сейчас как раз его очередь под давлением Вашингтона оказаться, так или иначе получается. Это ли не тупик? Как вы думаете, как долго может продолжаться эта фаза вот самого отложенного как бы перемирия?
Ну, я думаю, что уже прямо сейчас ход на стороне Трампа. Нужно понять, как он эту ситуацию для себя фреймирует. Он может поступить двумя способами. Он может либо как бы решиться на то, что признать на то, что Путин ведет себя сколько-нибудь разумно, или наконец-то догадаться, что с Путиным вообще вот эти методы переговоров, они просто не работают, и что его нужно принуждать к миру, если уж Трамп действительно этим хочет заняться. Тот факт, что мы в тупике, ну, в общем, мы в тупике уже больше 3 лет, и пока надежды на мир и разговоры о перемирии, они просто мало нас к нему приближают, да, потому что, по сути, речь идет о прекращении огня, и даже если каким-то чудом сейчас соглашение о прекращении огня будет достигнуто, ничто не мешает сторонам буквально на следующий день, и с учетом того, что одна из этих сторон – это Путин, это очень предсказуемо, ну, никому не пожелаешь, что называется, договариваться о надежном прекращении огня с Владимиром Путиным. Так вот, уже на следующий день, мне кажется, перемирие может быть просто нарушено, когда, разумеется, будут заявления о том, что нас на это спровоцировала какая-нибудь диверсионная группа, примерно так же, как Путин пытался через свою пропаганду подавать начало вторжения как нечто произошедшее якобы в ответ на значит, какие-то вылазки неонацистов. Мы все это уже видели, да, это часто это выглядит не очень убедительно для какого-нибудь рационального наблюдателя, но для внутреннего использования это вполне нормально, военкоры будут рады. Поэтому пока в эту игру мир играет с Путиным, я думаю, никакого твердого мира не наступит.
Ну, один казус Белли, чего стоит, действительно, даже в Википедии он прописан. Периодически к нему любопытно возвращаться и перечитывать просто для понимания ситуации. Кирилл, большое спасибо. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был с нами в прямом эфире. Время подвести итоги опроса. Он довольно-таки пессимистичен сегодня по своей сути. 61%, большинство наших зрителей считает, что Трамп не сможет надавить на Путина. Но, повторюсь, как мы сегодня проговаривали, эта фаза отложенного перемирия, она довольно-таки ситуация нестабильная и прямо сейчас продолжает спортивную метафору, которую мы почерпнули на этой неделе, мяч, ну, примерно где-то в районе Белого дома в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки. О новых событиях в понедельник в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.